Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. С вами на связи моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. Я напомню, что эту программу, как и все программы последних недель на Радио «Вера», мы записываем не в студии Светлого Радио, а дистанционно. И сегодня с нами на связи протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма новомучеников и исповедников российских в Бутове. Добрый вечер.
Добрый вечер, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Воистину воскресе!
Отец Кирилл, я напомню нашим радиослушателям и вам тоже уточню, что в этой программе, которую мы с Кирой ведем, мы беседуем со священником о его пути к вере и к священству. Нам кажется, что такой в чем-то биографический разговор, когда человек размышляет о своем пути, о тех вопросах, которые возникали на этом пути, и в итоге о том, что привело человека к священству, может быть актуален и полезен для всех людей, которые задумываются о своей вере. Потому что через вопросы проходят все, и, наверное, какие-то ответы могут быть у нас общими в каких-то ситуациях. Но вот я бы с чего начал. Вы сын священника. Это известно, ваш папа, отец Глеб Каледа, и ваш брат, священник, отец Иоанн Каледа, и ваша сестра, матушка Иолиания в монашестве, тоже духовное лицо. И на этом фоне, если не знать детали вашей биографии, может показаться, что очень логично было для вас, вполне естественно, тоже быть священником, такая семейная общая линия. Но наверняка это чересчур большое упрощение, и ваш путь к священству, он все-таки именно путь с вопросами и так далее. Вот прав я или нет? Прав я, что нельзя так сильно упрощать?
Да, конечно, вы правы, потому что вообще, несмотря на то, что я как бы в третьем поколении священник, дедушка, но это папа моей мамы, был тоже священником, но, в общем-то, мы не относимся к традиционному российскому духовенству, к сословию духовному. Потому что и дедушка пришел к священству очень сложным путем. Он вообще был не русским человеком по крови, наполовину армянином, наполовину немцем. Был воспитан в лютеранстве. И уже в зрелом возрасте, когда ему было больше 30 лет, он принял православие, это конец 20-х годов, и стал православным священником. А потом пострадал, ну, несколько раз он был арестован. Вот, и папин путь тоже был священство, ведь, ну, как, наверное, многие знают и из радиослушателей, что мой отец был ученым, доктором наук, и большую часть своей жизни посвятил геологии и был достаточно известным, действительно, в научной среде. Но вот в 1972 году он тайно принял священство и в течение 18 лет совершал богослужение в нашей московской квартире, сидя в кабинете практически каждое воскресенье. Он совершал божественную литургию. И наш путь брата, путь сестры, матушки Леонии, он тоже был в чем-то вот похож на путь дедушки, на путь папы. Мы тоже получили образование. Я по светской специальности, так же, как и папа, геолог. И в течение достаточно длительного времени, 15 лет, я работал в геологии, в Академии наук. И только уже, так сказать, ну, в каком-то зрелом возрасте, мне почти было 40 лет, я принял священство. Это был действительно путь. И если говорить обо мне конкретно, то да, конечно, мы были воспитаны, если вот вы говорили в самом начале о том, что ваш путь к вере. Ну, у меня, можно сказать, не было этого пути, потому что я был, слава Богу, благодаря своим родителям, я был с детства воспитан в вере православной, был воспитан в церкви, и вот этого пути не было. Хотя, конечно, на каком-то этапе, когда я взрослел, возникали какие-то вопросы, на которых приходилось искать какие-то ответы.
А что это были за вопросы?
Ну, вопросы, наверное, как, знаете, как у всех людей вообще, насколько все это так или не так. Вот, я имею в виду отношение, в отношении к Богу. Вот, наверное, ну, может быть, эти, естественно, вполне, эти вопросы вполне естественны для человека. Вот здесь, на этом, на моем пути, вот, я очень благодарен Господу о том, что Он на моем жизненном пути дал мне встретиться, и не просто встретиться, а быть рядом с теми людьми, которые действительно несли веру через жизнь.
Кто это был, например? Кто так повлиял больше всех, ну, помимо отца, само собой?
Ну, это целый ряд людей, целый ряд друзей моего дедушки, священномученика Владимира. Это старшие друзья моих родителей, которые прошли через те испытания, через которые проходила русская церковь в 20-м столетии. И это люди были удивительно живые, и несмотря на те испытания, которые они пережили, они были очень светлыми людьми. Вот это меня до сих пор просто удивляет, потрясает, как вот, пройдя через такие испытания, они действительно были светлыми людьми. И вот когда возникали какие-то вопросы, я, может быть, чуть попозже о некоторых и расскажу. И когда у меня вот возникали какие-то вопросы, я вдруг вспоминал вот этих людей. Это были живые примеры стояния веры. И какие-то эти вопросы рациональные, они сами собой отпадали, потому что был прямой пример. Ну, я об этом вот наиболее, может быть, такой яркий пример. Я об этом уже как-то и говорил, и в том числе, наверное, и в радиоэфире, ну, наверное, в других там каких-то передачах. Вот Господь дал мне общаться, когда я был мальчиком, с такой монахиней Магдалиной. Мы ее звали тетя Таня по светскому имени. Она жила в Сергиевом Посаде, ну, тогда Загорск. Есть там такой дальний переезд в сторону Черниговского скита, район Сергиева Посада Крысюковка. Вот там был домик, который когда-то в 20-х годах по благословению старца Георгия Лаврова, Даниловского старца, ныне прославленного в лике святых, был куплен для его духовных детей. И вот там вот жила такая общинка, и вот среди община, и среди этой вот общины была вот как раз тетя Таня. Простая деревенская женщина, она родилась где-то, кажется, в Тамбовской губернии, но глубоко верующая, прислужила в храме, на что в конце 20-х годов ее арестовали, отправили, дали 10 лет и отправили ее в лагерь строить вторые пути Транссиба в Читинской области. И вот когда она туда приехала, несмотря на то, что она была человек не как мы с вами городские, изнеженные и так далее, а человек, воспитанный в деревне, в селе, привыкший, так сказать, каким-то таким вот тяжелому физическому труду, она поняла, что она 10 лет там не выживет, она погибнет. И она пошла молиться. Вот это может почти сказать почти как анекдот, но если я бы вот не знал бы ее, не знал бы еще, она жила при как бы ее наставнице, монахине Михаила Шитова, была такая вот матушка Михаила, она также свидетельствовала об этом. Вот она пошла молиться. И стала молиться так: вот, святитель Николай, я ведь 10 лет не смогу понести. Вот я у тебя работала в храме, она действительно там что-то убиралась в храме святого Николая. Вот 2,5 года твоих. И ты, Илья, пророк, я у тебя тоже в храме работал. 2,5 года твоих. Матерь Божия, тебе деваться некуда. 2,5 года бери на себя. А 2,5 года я отсижу. Ровно день в день. Как исполнилось 2,5 года, она освободилась. Ей дали освобождение.
Потрясающе.
Отец Кирилл, а что это? Это дерзновение такое? Ведь далеко не каждый человек может так обратиться, да, к святым, к Пресвятой Богородице.
Вот она была так, у нее была такая детская вера. Причем она человек была почти безграмотна. И вот мы к ней приходили, в этот дом вообще приходили. Там жил отец Тихон Пелих, еще там несколько человек жил. Вот мы туда приходили, вот приходили в основном именно вот, к тете Тане и к матушке Михаиле вот, в их комнатку. И они нас встречали. Мы когда ездили в Сереки в Посад, и туда к ним заходили. Они нас встречали, поили чаем. И не было каких-то, это не были какие-то назидательные такие беседы, что вот пришел там мальчик или там молодой человек, вот, и надо его чему-то научить. Да нет, ничего этого не было. Они просто радовались о том, что пришел там мальчик, и там я приходил там с сестрами, там, с матушкой Серафимой, это старшая сестра, с матушкой Юлианией. Вот, с младшей, вот, мы приходили, они нас с радостно встречали, угощали каким-то чаем, с каким-то самым простым вареньем, какими-то самыми простыми там печеньями там или конфетками, какими-то карамельками. Какие-то, ну да, что-то спросят, естественно, как мы живем, как родители живут. Да, может быть, где-то очень осторожно, деликатно что-то нам скажут об отношении к Богу, об отношении к вере. Но это было настолько деликатно, это не было никаких вот нравоучений. Но это образ их жизни, вот он был перед глазами. Это было свидетельство. Кстати говоря, у них в комнатке хранилась и патриархиль вот отца Георгия Лаврова, Льняная. Когда его арестовали в Калуге, то его приговорили к расстрелу, и вот в ночью, когда, по идее, должны были его соратников, его сокамерников расстрелять, его охранник выпустил в коридор, он попросил помолиться. И отец Георгий плакал. И это вот от его слез, это и патриархиль она краска расплылась. И ему явился один умерший человек, которому он помог, купец. Он еще до революции вот причастил одного купца, который разорился, умирал от какой-то болезни, и отец Георгий его причастил. И вот когда он умер, то отец Георгий послал какого-то своего духовного отца, духовное чадо, чтобы... И имущество этого купца было продано с таким образом, что все-таки семье что-то досталось. И действительно, семья осталась, ну, в общем, что-то досталось, семья была спасена. И вот этот человек ему явился и сказал, что вас сегодня не расстреляют. И действительно, отца Георгия, его сокамерников, отправили в Москву, потом перепутали вагоны, и они благодаря этому остались живы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В этом часе в гостях у «Светлого вечера» протоиерей Кирилл Каледа, настоятель храма во имя святых новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне. С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева.
Отец Кирилл, вы уже упомянули, я не могу вас не спросить о священномученике Владимире Амбарцумове. Не у каждого есть такой опыт быть потомком человека, канонизированного Русской Православной Церковью, ну, вообще церковью, да, Православной Церковью. Насколько это, ну, если угодно, влияет на вас, на вашу веру, на ваше проживание христианства в жизни? С одной стороны, это родственник, и он был канонизирован, ну, скажем так, при вашей жизни, то есть это было событие, вот одно из событий вашей биографии, канонизация, да, прадедушки. А с другой стороны, ну, получается, что в роду есть святой.
Ну, вы знаете, мы вообще память об дедушке в семье хранилась свято. Ну, я, как уже сказал, дедушка – это папа мамы, но папа мой, он был... хорошо знал деда и первую исповедь, первым духовником моего папы был именно дедушка Володя. И мы с детства, причем учтите, это период и вот хрущевских гонений, когда, так сказать, все это было вполне серьезно, и мы не знали обстоятельств смерти дедушки. И родители, конечно, очень хотели узнать какие-то обстоятельства смерти. И мы вот в детстве молились о том, чтобы узнать, как умер дедушка Володя. Я прекрасно это помню. Там кратко совсем молитвенное правило было. Там Царю Небесному, Отче наш, там Богородица. И потом вот несколько таких прошений, как бы актуальных. И в том числе, Господи, дай, чтобы мы узнали, как умер дедушка Володя. И как бы вот образ деда, он всегда в нашей семье был окружен ореолом святости. И когда родители принимали решение, в честь кого посвятить храм домашний, ну, естественно, там освящения не было, просто святой водой был окроплен кабинет, и так, как владыка благословил папу. Но тем не менее, вот престольный праздник, когда праздновать, то родители приняли решение о том, что храм должен быть в честь всех святых земли российской присиявших. Потому что, ну, в тот момент никому в голову не могло прийти о том, что при нашей жизни будут прославлены новомученики. Но осознание того, что подвиг деда и тех, кто с ним пострадал, это подвиг мученический, и, соответственно, они у Господа там, у престола находятся, как и древние мученики. И, соответственно, эти святые тогда не прославлены, они входят в собор святых земли русской просиявших, ну тогда всех святых земли российской просиявших, как называли. И поэтому храм и был посвящен в честь всех святых земли российской просиявших, в том числе и как бы в честь деда. Нам в голову не приходило о том, что дедушка может быть прославлен в лике святых. Когда, хотя мы понимали его святость. И когда вот стали собираться материалы по канонизации. Ну, мы вообще материалы себя о жизни дедушки собирали. Я там ездил к его друзьям, которые там в 70-х годах еще были живы, какие-то там вот их воспоминания мы собирали, еще что-то там по возможности собирали. То мы приняли решение о том, что мы не будем обращаться сами в комиссию по канонизации, потому что это, мягко говоря, неэтично. Но если к нам обратятся, то мы те материалы, которые у нас есть, мы передадим. Ну что, собственно говоря, и произошло. К нам обратились, мы передали туда те материалы, которые у нас были, в том числе там копии следственного дела в тот момент у нас уже были и так далее. Но вообще вот прославление дедушки, оно было, конечно, очень, я бы сказал, сложно для нашей семьи. Потому что, ну, вообще мы узнали об том, что дедушка расстрелян, только в 89-м году. Причем так получилось, что вот мы подали заявление в КГБ с просьбой уточнить обстоятельства смерти деда. Ну, до этого была выдана справка о том, что он якобы умер во время войны от болезни почек. Ну, как это всем писалось, это была просто инструкция такая о том, что тех, кто был расстрелян в период большого террора, родственникам не сообщать о том, что они расстреляны, а сообщать о том, что они умерли в лагерях от разных болезней. И вот в 89-м году мы подали такое заявление, вот я как раз подавал, меня пригласили на Лубянку, это было 3 ноября 89-го года, на следующий день после памяти великомученика Артемия. А кто-то из друзей деда, когда дедушку арестовали, сказал маме, молись о том, чтобы узнать, что с папой, великомученик Артемий. И мама всегда молилась ему. И вот мама тоже помолилась. Вот на следующий день меня пригласили на Лубянку, и мне сказали о том, что 3 ноября 1937 года дедушка был осужден к высшей мере наказания. И 5 ноября он был расстрелян. Я вышел после этого на улицу, ну, Ну, Лубянка всем нам знакома, они троллейбусы идут, машины едут, идет какой-то народ, народу много. Я вот понимаю, что со мной что-то происходит, но я не понимаю, что со мной. И вдруг я осознал, что я пережил смерть близкого мне человека.
Заново.
Почему-то не заново пережил. То есть это вот реально, как будто вот сейчас у меня умер близкий человек, мой родственник. Причем парадокс именно в том, что я никогда его не знал, никогда его не видел, и всю свою жизнь знал, что он давно умер. Но я вот пережил его смерть. И потом, когда уже вот 2000 год настал, то он, дедушка был прославлен вот на соборе 2000 года, 20 августа. А 24 июля, в день памяти святой равнопоставленной Ольги, в автомобильной катастрофе погиб мой старший брат вместе с женой. Если так говорить по-человечески, совершенно нелепо. В них врезался грузовик, фура, водитель тот просто заснул за рулем. Причем Сергей был назван Сергеем по обиду мамы. Когда в 1932 году дедушку арестовали, мама жила как раз в том самом домике, но она девочка была, ей было, соответственно, 11 лет. Она жила в том домике, как раз вот в котором потом вот эта тетя Таня, которую я вспоминал в начале нашей беседы. И вот в праздник Троицы мама собиралась в храм. Естественно, Троица Сергия Лавра была закрыта, какой-то храм был действовал. Вот она собралась в храм и пошла на луг, чтобы собрать цветы и отнести в храм. И когда она собирала цветы, то она дала обет, что если дедушку освободят, она молилась преподобному, что если дедушку освободят, и у нее когда-нибудь будет сын, то она назовет сына в честь преподобного Сергия. Дедушка вернулся на летнего преподобного. И поэтому, естественно, старший ребенок, старший сын в семье был Сергий. И вот он гибнет, и через месяц, чуть меньше, дедушка прославляет лики святых. Вот ощущение того, что как это передать, вот как он был, что мы пережили во время вот, прославления, другими словами, как воскресение, наверное, назвать нельзя. При том, что это была вот действительно боль по расставанию с братом. Сергей был, он и в Бутове здесь много активно принимал с супругой, с Анной. Они активно принимали участие в строительстве деревянного храма. Вот. И мы вообще были с ними близкими. И он был действительно по-настоящему старшим братом. Он как бы вот умел так вот... Он был именно старшим, как-то о нас всех так заботился, как старший. И поэтому вот расставание с ним было тяжело. И вот это все вместе.
Спасибо огромное за эти слова. После них трудно что-то говорить. Мы поэтому вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами и с вами протоиерей Кирилл Калида, настоятель храма новомучеников и исповедников российских на Бутовском полигоне. С вами в студии Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».